Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше, наружу. Но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно. «К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?»
За окошечком пил из блюдца чай в прикуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь. «Пропуск», — сказал он. Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил с собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобнее я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на банную и затем в клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и очень довольный повернулся и вышел. Ах, не тут-то было. «Не пускает», — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами. «Гнида старая персидская», — объяснил я ему. И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную. А ходят нынче все сквозь забор. В 100 шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят. Потому что кому это охота? По Богородскому вдоль забора 3 версты крюка давать. А так ты сквозь забор, через территорию, и снова сквозь забор, и ты у винного. Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался 5-этажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был, собственно, институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная. У входа в институт широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком, трое мужчин, опять-таки без пальто, и в шапках с задранными ушами вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль. Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро озабоченное выражение и стараясь выставлять на показ свою папку. Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на 2-й этаж. Почему именно на 2-й, я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право. Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон, скорее всего, у себя в Нужнике. Это на 3-м этаже, сразу за скелетами направо, а номер Нужника 37. Никаких скелетов я на 3-м этаже не обнаружил. Не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер 37 оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков. На экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами. А посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.
«Брось!» — гремел он. «Какой закон? Напирай плотней!» «Оставь! При чем здесь Ломоносов, Лавуазье? Главное, напирай плотней!»
Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул. «В местком, в местком!» Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.
«Я сказал, в местком!» — гаркнул он. «С трех до пяти. А здесь у нас разговора не будет. Вам ясно?»
«Я от Кости Кудинова», — произнес я. Он как бы споткнулся.
«От Кости? А в чем дело?»
Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.
«А вы, собственно, кто такой?» — спросил он.
Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел. «Я его сосед».
«Это я понял», — сказал он нетерпеливо. «Кто вы такой? Вот что я спрашиваю».
Я представился.
«Мне это имя ничего не говорит», — объявил он и уставился мне в переносицу.
Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только. Я разозлился. «Черт подери, опять меня заставляют оправдываться. А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит», — сказал я. «Однако вот я через всю Москву к вам перся. Документ у вас есть какой-нибудь?» — прервал он меня. «Хоть что-нибудь». «Документов у меня не было, не ношу». Он подумал. «Ладно, я сам этим займусь».
«В какой, вы говорите, он больнице?»
Я повторил.
«Чтоб его там...» — пробормотал он. «Действительно, другой конец Москвы. Ну ладно, идите, я займусь».
Внутренник Локача... Я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.
«Позвольте!» — пророкотал он. «А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!»
«А через дыру!» — сказал я ядовито.
«Через какую дыру?»
«А в заборе!» — сказал я мстительно и вышел. Весь в белом. Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль. А вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону, и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы вперемешку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс. Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком, как подобает деловому, хмуро озабоченному человеку, с карманами, набитыми пропусками и документами. Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся, сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон собственной персоной, словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве. Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды, несмотря на мое брюхо, несмотря на мою перемежающуюся хромоту, лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородском шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило, наконец. И я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон. И я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом и давал себе клятву, что впредь никогда и никто и ни за что. После всех этих передряг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в клуб, только в клуб. В наш ресторанный зал, обшитый коричневым деревом, в атмосферу прельстительных запахов, за мой столик под крахмальной скатертью, под крылышко к Сашеньке, хотя нет, сегодня нечетный день.
Значит, под крылышко к Алёнушке.
Правильно. И сразу же отдать ей долг и заказать селедочку, масляно поблескивающую жирную, тающую ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней 3-4 горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды и пузатый графинчик. Нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня. И еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, в перемешку с репчатым луком, кольчиками. И по потребности минеральный. Или пиво. Нет, минеральный. А притушив первый голод и взвинтив себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в клубе, к счастью, готовить еще не разучились. И будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мясо разного вида и черные лоснящиеся маслины. Батюшки, главное, чуть не забыл. Калач, наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания. Пухлый, мягкий, поджаристый. И парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе.
Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то, и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро. Двое долговязых сумками «Адидас» нависают надо мной, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто. А затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду. Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли в торопях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже. С одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а на выворот серые в черную. Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений. И я вспомнил почему-то, как лежал в больнице, и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на Кропоткинской, и я заторопился к выходу. Подслеповатая дежурная в дверях клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет. И в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и, по крайней мере, 5 лет прохожу в клуб мимо нее, старой кочерышки. Она не поверила ни единому моему слову. Но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: «Свой, свой, Марья Трофимовна!» И я был пропущен. Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито, неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанную залу. А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку,
К столику моему начала прибиваться обычная компания. Первым был Гарик Оганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал и заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой — пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллин. Виды на урожай на юге оказываются хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках Божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы. Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филоксеры. Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием «Дыра во Вселенной». А потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.